Издательство «Бомбора». Океан книг.
Ти Берри Бразлтон, Джошуа Спарроу. Ваш малыш растет и меняется. Как читать сигналы ребенка от рождения до 3 лет. Посвящается нашим семьям. Предисловие научного редактора. Книга, которая заставила меня улыбаться и спорить. Когда я читала эту книгу, во мне поднималась целая гамма эмоций. Для начала хочу сказать, что люблю читать научно-популярные книги, потому что иногда врачи-писатели используют достаточно простую речь и доступно объясняют родителям сложные медицинские данные. И эта книга тоже из таких, просто о сложных вещах. Я восхищалась тем, как доктор Бразлтон относится к детям. Для него новорожденный малыш — это уже человек со своими потребностями и правом на уважение. Доктор Бразлтон подробно описывает, как заботиться о ребенке, что ему важно, какие нужды могут удовлетворить родители. Такой гуманистический подход я встречаю редко, и он вызывает во мне волну умиления, радости и даже слезы, настолько это трогательно и, главное, правильно. Этот контраст особенно ощутим, если вспомнить, как часто в старших поколениях детей называли несмышленышами и считали, что они ничего не понимают. Здесь же ребенок — полноценная личность с первого дня жизни. И это, безусловно, вдохновляет. Кроме эмоциональной части, мне было радостно осознавать, что за прошедшие десятилетия наши знания в медицине выросли. Многие рекомендации автора актуальны и сегодня, но есть и очень устаревшие знания. Например, в вопросах аллергии мы теперь знаем гораздо больше, чем 20 лет назад. Это и есть прогресс, которому мы обязаны науке, в том числе исследованиям из США и Европы. Однако были и моменты, которые вызвали у меня досаду и даже раздражение. Как мама, кормившая грудью, и как врач, поддерживающий женщин в этом процессе, я с трудом читала устаревшие советы по грудному вскармливанию и детскому сну. Автор, например, утверждает, что в 6 недель ребенок уже должен спать всю ночь. С точки зрения современной физиологии, это невозможно для большинства младенцев. Лишь немногие дети начинают спать ночами минимум после 6 месяцев, и даже тогда это скорее исключение, чем правило. Эти рекомендации объяснили мне, откуда взялась популярность жестких слип-тренингов через плач и крик и оставление проплакаться. Но сегодня мы знаем гораздо больше о том, как спят дети, особенно находящиеся на грудном вскармливании, и понимаем, что такие подходы могут быть вредны. Поэтому этот фрагмент книги я читала с внутренним сопротивлением и переписывала его так, чтобы родители не были введены в заблуждение. И, наконец, хочу отметить главное. То, что было нормой отношения к детям в Америке 30 лет назад, книга была издана в 1992 году, и сегодня остается актуальным, по крайней мере, в части отношений родителей и детей. Да, медицинские рекомендации в области, например, лактации уже изменились, мы знаем больше. Но сама любовь к ребенку, уважение к нему, умение наблюдать и слышать — все это по-прежнему бесценно. И меня до сих пор пробирает дрожь от того, что эти простые истины не теряют своей силы. Именно эта особенность в книге делает ее полезной для прослушивания и взрослым, и детям. Ирина Облогина, врач-педиатр, консультант по сну, ГВ, детский нутрициолог. Предисловие ко 2-му изданию. В 1-м издании этой книги я представил план развития младенцев, разработанный на основе моего 40-летнего опыта педиатрической практики в Кембридже, штат Массачусетс, и исследований в детской больнице Бостона. С момента публикации данной работы в 1992 году о развитии маленьких детей стало известно гораздо больше, а наш мир еще сложнее и требующим больших усилий для их воспитания. В последующие годы я сотрудничал с детским психиатром Джошуа Спарроу, которого попросил помочь мне доработать эту книгу, и другими коллегами из центра Бразлтон Touchpoints в Бостоне, чтобы донести мой подход к работе с молодыми семьями до специалистов здравоохранения по всем Соединенным Штатам, от Гарлема до Пьюджет-Саунд. Сейчас многие больницы, клиники, центры по уходу за детьми, дошкольные учреждения и другие организации, обслуживающие семьи с маленькими детьми, используют мою профилактическую модель и присоединились к национальной сети из более чем 70 центров. Эта работа познакомила нас с самыми разнообразными семьями из практически всех штатов нашей страны. Они дали нам много информации о давлении, оказываемом на семьи сегодня, и об их сильных сторонах, на которые они полагаются, чтобы противостоять давлению. Еще в 1990-х годах человеческая сторона медицины была разрушена экспериментом, целью которого было сократить расходы на здравоохранение. С тех пор в нашей области начали заново осознавать важность взаимоотношений, и больше специалистов применяют к семьям подход точки соприкосновения, который помогает гуманизировать их работу и сделать ее более увлекательной. В течение многих лет семьи боролись с выдвигаемыми обществом требованиями обязательной работы обоих родителей, а также с ростом числа неполных семей. Совсем недавно определенные технологические достижения облегчили части родителей работу дома, хотя это и неоднозначное благо. На некоторых рабочих местах созданы более благоприятные условия, тихие, уединенные места для сцеживания грудного молока, гибкий график работы, позволяющий уделять время семье. Это далеко не все, что стоило бы сделать. Однако резкий рост сокращений персонала и распространение аутсорсинга вынуждает все большее число родителей работать без подобных льгот или даже медицинского страхования для своих детей, в то время как нехватка доступного и высококачественного ухода за детьми никуда не делась. Хотя мы по-прежнему недостаточно инвестируем в дошкольное образование, были достигнуты большие успехи в понимании того, как учатся маленькие дети и как развивается их мозг. С нашими появившимися знаниями возникает новое давление на родителей, в основном со стороны маркетологов, которые требуют развивать своих детей, только правильными способами, все раньше и раньше. Но дети узнают гораздо больше из спонтанных взаимодействий с родителями, чем из любой заранее подготовленной программы. Тем временем прогресс в педиатрии идет быстрыми темпами, и специалисты спасают все меньших по размеру недоношенных младенцев. Современные ультразвуковые исследования открывают беспрецедентные возможности для диагностики заболеваний у еще не родившихся детей, и фетальная хирургия иногда может даже устранить выявленные дефекты. Тем не менее, мы по-прежнему упускаем многие возможности для профилактики, а также сталкиваемся с новыми вызовами, такими как нынешние эпидемии астмы, аутизма и ожирения. Хотя у нас по-прежнему нет лекарств от них, прогресс налицо. Однако новые методы лечения не всегда доступны для каждого ребенка, который в них нуждается. Со времени выхода первого издания этой книги родителям, даже в так называемых развитых странах, стало труднее обещать своим детям безопасный мир. Добавившиеся к природным техногенные катастрофы и новые формы терроризма вынудили родителей и детей искать другие стратегии преодоления и точки опоры. Тем не менее, мы можем пообещать нашим детям, что будем честны с ними, говоря о проблемах нашего мира, и что каждый из нас сделает все, что в его силах, чтобы защитить их. По мере того, как мои дети становились старше, я, как и многие родители, начал понимать, что для защиты их будущего мне нужно обратить внимание на то, что я мог бы сделать и для других. В эти полные неопределенности времена мы можем дать нашим детям пример, демонстрируя своими маленькими проявлениями щедрости способы, которыми они тоже могут сделать все, что в их силах, чтобы помочь другим. Такие жесты убеждают подрастающее поколение в том, что они принадлежат к сообществу, которому не все равно. Мы также можем рассматривать в развитии наших детей возможность привить им самоконтроль, самоуважение и чуткость к другим. Эти навыки понадобятся им для того, чтобы быть стойкими и однажды внести свой вклад в улучшение нашего напряженного мира.